Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И сегодня мы поговорим о монаршей особе, которая имела достаточно сложную, трудную, а в чем-то экзотическую судьбу. Но поскольку явился гениальный поэт и дал два слова характеристики, может быть, гораздо более легких, более, можно сказать, ажурных, чем истинная судьба этого человека, но запомнившихся образованной публике, поэтому все начинается со слов: «Веселую царицей была Елисавет, поет и веселится, порядка ж нет как нет». Итак, сегодняшний герой, или, если угодно, героиня нашей передачи, императрица и самодержица всероссийская Елизавета Петровна. А для того, чтобы вы могли услышать слово правды об этом историческом персонаже от сильного специалиста, мы позвали к нам сегодня в студию в качестве гостя Игоря Владимировича Курукина, доктора исторических наук, профессора Российского государственного гуманитарного университета. Здравствуйте, Игорь Владимирович.
Здравствуйте.
Ну что ж, по традиции мы просим наших гостей давать что-то вроде визитной карточки персоне, которая будет сегодня портретироваться. Вот буквально несколько фраз. То, о чем нашим радиослушателям, уважаемым, уместно будет подумать, когда речь зайдет в компании о Елизавете Петровне.
Ну, для меня Елизавета, наверное, вот если в качестве визитной карточки такой, да, у меня она ассоциируется с Царскосельским дворцом. Вот он такой нарядный, дорогой, воздушный с одной стороны, а с другой стороны такой роскошный. Вот причем подчеркнуто роскошный, бросающийся в глаза. Вот. И размах этого дворца, и вот его главный зал, который так вот как бы демонстрирует, что у нас там не Версаль, у нас лучше, чем Версаль, сделано там в три раза больше, да, вот это Елизавета.
Ну что ж, чудесный образ. А я бы сказал, что у меня Елизавета ассоциируется с медными монетами ее времени, там совершенно утонченный, изысканный вензель. Честно скажу, однажды потратил деньги и купил 2 копейки Елизаветы Петровны просто потому, что вензель был такой, что можно его использовать для кольца или подвески или иного ювелирного украшения. Прекрасно выглядит. Итак, роскошь, нарядность, изящество – совсем неплохие характеристики для большого царствования целых 2 десятилетия. Ну, давайте сначала попробуем поговорить не о том, что характеризует взрослую пору царствования, а о том, с чего жизнь Елизаветы Петровны начиналась.
Ну, родилась она, как говорил Пушкин, под гром пушек, да? Вот, это все-таки она родилась в год Полтавской битвы.
1709
год, декабрь, да? Вот, и царь, собственно, узнал об этом как раз, когда проводил парад в Москве своих войск. Вот, Елизавета. Дальше, ну, Петровский двор – это такое, ну, как бы не слишком ухоженное место, да и первая половина XVIII века, не только Петровское царство, не то время, когда еще как бы образование уже нужно, но его как система еще не существует, поэтому, в принципе, опять тот же Пушкин, да, учили как-нибудь и чему-нибудь. Вот примерно так же. Во всяком случае, точно можно сказать, что Елизавета, как ее сестра Анна, да, вот они как бы на парочку так, вот они две выжившие дочери, которые так они вместе учились, вместе все время выступают, ну вот как-то они все время вместе. Вот, Анна такая вроде бы девочка-отличница, а Елизавета немножко вот такая шалунишка, скажем так. Ну, и папенька ее любил, по-моему, больше, так вот судя по его письмам, естественно. Вот. Точно учили иностранному языку, поэтому французский и немецкий. Вот. На немецком точно писала письма папеньке с маменькой. Видимо, это как бы было такое, типа, как домашнее задание. Вот обязательно нужно папеньке с маменькой писать по праздникам письма на немецком языке таким аккуратным, аккуратным ученическим почерком. Вот письма сохранились, поэтому вот я их видел в свое время. Вот. Все потом отмечают, что прекрасно умел танцевать. Вот это как бы единое, то, что как бы вот не подлежит сомнению, то, что было хорошо. Вот как было с остальными науками, это уже большой вопрос.
Но закон Божий точно должны были дать?
Нет, ну, естественно, какие-то, это же ведь даже не обязательно закон Божий давать специально, это просто ну, повседневная жизнь. Все знают, что такое Рождество, да, все знают, как, ну, как быть на Пасху и так далее. То есть, конечно, в этом смысле безусловно. Вот, но... Для этого и учиться специально не надо было. А вот с прочими науками это большой вопрос, что мы знали. Ну, обратим внимание, да, что как бы это не в укор Елизавете, потому что помнится, что когда вот та самая Екатерина, которая потом будет второй великой, когда она приехала в Россию, а это уже немножко другая эпоха, вот. Ну, ее немножко проэкзаменовали и посмотрели, что она говорит по-французски и тоже хорошо танцует, а так дура-дура.
Ну, во всяком случае, по меркам того времени.
Да, по меркам первой. Я все время, вот это я и хотел сказать, что по меркам первой половины XVIII века барышни больше и не надо.
Ну что ж, давайте теперь посмотрим на ее положение, несколько двусмысленное при дворе государя Петра Алексеевича. С одной стороны, он дочку любит, и родилась эта дочка от любимой жены, второй супруги Екатерины, будущей императрицы Екатерины I, именно что любимой, в отличие от первой Евдокии Лопухиной, которая, в общем, такой любовью царя Петра не пользовалась. Но тем не менее, ведь, если я правильно помню, короновали-то Екатерину I попозже, то есть императрицей она стала попозже. И вот когда оформили законный брак, это ведь тоже вопрос довольно серьезный. Так что кто такая Елизавета в годы ее детства? Наследница или нет?
Сказал бы я, но произнести это невозможно.
Да, у нас православное радио.
Да. Поэтому проблема была в том, что, да, естественно, она любимая дочь Петра I, вот никто в этом не сомневается, действительно от любимой жены все так и есть, но проблема в том, что родилась она до брака, а вот это уже неприлично. Вот даже то, что Петр взял в жены простолюдинку, но сочетался законным браком, это еще куда ни шло. А вот рожденная вне брака — это такая принцесса второго сорта. Ну, и вот это скажется.
Ну, по большому счету, мы можем только рукоплескать тому времени, которое, в общем, имело некий идеал целомудрия. Но для девочки, допустим, этот идеал не сулил ничего хорошего.
Ну, скажем так, это немножечко ее как бы делало персонажем второго сорта, поэтому не случайно провалились брачные комбинации. Ведь Петр в конце жизни ставил целью, ну, собственно, для барышни-принцессы, естественно, ее надо было выдать замуж, это понятно. Вот. А ее схватили за французского короля, но во Франции почему-то не оценили.
Ну что ж, может быть, они не имели достаточно утонченного вкуса. Во всяком случае, Елизавета при Петре I не была в ряду первых возможных наследников престола. Она где-то вот стояла в очереди достаточно далеко от первых мест.
Эта история сложная и такая, как бы сказать, мы, конечно, не можем знать, что было у Петра в голове. Естественно, проблемы перед ним в конце царствования, это понятно, были очень серьезные. Потому что, ну, 20 с лишним лет серьезных войн и реформ, и, естественно, проблема, в чьи руки ты это отдаешь. А выбор у тебя, мягко говоря, скромный и совсем небольшой. Наследника мужчины, которому можно законно передать, нет.
Ну, внук есть.
А вот, есть внук, но что из него вырастет, совершенно непонятно.
Ну, еще маленький.
Да, и как бы, опять же, им еще всерьез никто не занимался, да и доживет ли он, это тоже существенно. Есть жена, которая, безусловно, любимая и замечательная. У Петра действительно были с ней очень теплые отношения, но Петр никогда не посвящал ее ни в какие государственные дела. Вот. Все, что мы о ней знаем, это вот такая хозяйка на троне. Вот. Заботливая, хлопотливая, но все ее участие в каких-то, вот что мы можем судить на основании того, что мы знаем, да, ну, это вот за кого-то замолвить доброе слово. Вот это как бы ее такая специальность была при Петре.
Ну, дети старшего брата Ивана.
Есть принцессы, но это другая линия. И передавать туда тоже большой вопрос.
Тем и мальчиков нет.
Тем более там три сестры Иоанновны. Первая Екатерина замужем за герцогом Мекленбургским, а это такой скандалист европейского масштаба, лишенный трона, кстати, к концу Петровского царствования. Что он тут будет делать в России, большой вопрос. Младшая тайно вышла замуж за петровского генерала, да еще и горбатая.
Жалко держать на троне горбатого монарха, монарх должен быть красив.
Да при еще таком вот муже тоже, который никакого отношения к престолу не имеет, такой муж-консорт, это называется, вот, для России, мягко говоря, необычное.
Ну,
и остается Анна, которую выдали замуж за курлянского герцога, герцог тут же помер после свадьбы, просидела 20 лет вдовой в Курляндии. Тоже никакого, ни Петр к ней, в общем, никакого особого отношения не было. Он на ее просьбу относился к ней довольно холодно. Ну, там сидит и сидит, как бы исполняя как бы такое вот предназначение российского представителя при Курляндии.
Резюмируем. Один маленький мальчик, жена, которая, как говорили в 90-е годы, рафинированные разбойники не при делах, две дочери, которые обе незаконно рождены, и три племянницы с несколько сомнительным статусом, потому что они далеко, и их мужья либо успе, либо нехороши.
Совсем нехороши.
Ну что ж, вот на этой чудесной ноте, я думаю, мы разбавим наше печальное размышление о судьбах престола после Петра I музыкой того времени – чудесной барочной симфонии до-мажор Максима Сазонтовича Березовского.
Час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, вот после этой приятной мелодии одна радость напомнить, что у нас здесь светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы с известным историком, доктором исторических наук, профессором РГГУ Игорем Владимировичем Курукиным продолжаем разговор об императрице Елизавете Петровне, которая, ну, пока еще совсем не императрица. Умирает папенька, 1725 год, и положение Елизаветы Петровны оказывается еще более сомнительным, чем при нем.
Да, она, поскольку старшая сестра Аннушка уехала в Курляндию, там, в смысле не Курляндию, в Галштинию, поскольку Петр выдал ее за галштинского принца, там она и умрет, родив наследника будущего Петра III, ну, который, естественно, еще об этом не подозревает в 1727 году. Елизавета остается в России. Значит, с женихами у нас при Петре и после Петра ничего не получилось.
Но, во всяком случае, пока жива мама до 1727 года, и при ней все спокойно.
Ну, естественно, при маме, тем более Елизавета маме оказывает услуги довольно существенные, потому что мама, скорее всего, неграмотна. То есть там есть некоторые подозрения, что, может быть, она,
ну,
как многие люди, да, скорее всего, тот дальний спор, там был ли грамотный Меншиков или нет, да, скорее всего, может, он и знал буквы, но написать связанный текст едва ли в состоянии. Так вот, Елизавета расписывалась за Екатерину, ставила автограф.
То есть в царской семье она была своего рода интеллигентом.
Ну, вот в
можно сказать.
Да. Вот. Ну, она писать умела хорошо, но за, вот за маменьку она расписывалась, действительно. Вот. И она цесаревна, она при маменьке, но, опять же, судьба ее, конечно, крайне определена, потому что маменька умрет в 1727 году, на престол вступит совершенно другая фигура. То есть вот тот самый внук Петра I, он же Петр II, сын царевича Алексея.
А сам царевич Алексей сын от другого брака, с нелюбимой женой.
Да, естественно, естественно. Поэтому она опять как бы она при дворе, она, естественно, так сказать, участвует в каких-то церемониях, процессиях, танцах и увеселениях, это естественно совершенно, но никакой политической роли, естественно, не имеет и иметь не может, и едва ли ее допустят.
Вот ставит ли кто-нибудь на нее, пытается ли кто-нибудь играть с ней в политические игры, хоть и второстепенные, а все же, ну, хоть какая-то наследница? И, напротив, второй вопрос, не притесняет ли ее с этой точки зрения?
Вот в это время нет, никто ее особо не притесняет. Ну, допустим, когда вот этот мальчик Петр II стал обращать внимание на эту свою тетку, такую веселую, молодую, красивую, ну, ему объяснили или намекнули, или сказали, что она вот такая не очень хорошая, потому что она вот там крутит романы на стороне.
Но он обратил на нее внимание за тем, что мы на православном радио не обсуждаем. Ему объяснили, что не стоит. Не стоит.
Не стоит. Вот так ее никто не обижает, и, ну, никто на нее не ставит, потому что когда Петр II внезапно умрет,
1730
год. Этого никто не ожидал, да. Там наложилась оспа, от которой его почти вылечили, плюс, видимо, воспаление легких от раскрытого окошечка. Это, в общем, такой тяжелый случай. Вот. То у нее никакой, вокруг нее нет, как говорили тогда, никакой партии. На нее никто не ставит, за нее никто не выступает, ее как бы никто и не замечает. И те министры, которые в ночь кончины обсуждали вопрос престола наследия, собственно, о ней никто и не вспомнил. Решили пригласить вот ту самую Анну Иоанновну из Курляндии.
То есть, с одной стороны, дочь Петра, а с другой стороны, племянница Петра, но законно рожденная.
Да, природная царевна, это существенно.
Дочь природного русского царя Ивана Алексеевича, старшего брата Петра. Ну, в общем, пригласили, закончилось своеобразно.
Пригласили и связали ее вот теми самыми знаменитыми кондициями. По сути дела, это был государственный переворот, потому что в России изменилась форма правления. Она ровно на месяц стала ограниченной монархией после того, как Анна Иоанна подписала то, что она вот как бы согласна с этими кондициями, а если она их нарушит, то ее могут лишить престола.
То есть
вот,
фактически
ни больше, ни меньше.
Императрица не самодержится.
Не самодержится. Ну, ровно через месяц она вернула себе самодержавную власть, ну, при помощи, естественно, там был подобие некое заговора, естественно, были те, кто недоволен подобными комбинациями, вот. И на престол вступает Анна Иоанновна, вот, а Елизавета опять в стороне. Она член царского семейства, опять же, она цесаревна, это титул ее, да, но вот она опять не при делах.
И это продолжается 10 лет царствования Анны Иоанновны, 1730-1740. Ей уже не так уж и мало лет, Елизавете Петровне. Она не та юная резвушка, какой была там при отце, при маме, при внуке Петра, при Петре II. В общем, она уже зрелая женщина, ни брака, ни перспективы взойти на престол, фактически ничего, кроме, ну, условно говоря, возможности широко тратить деньги.
Ну, там и денег-то особых у нее не было, поскольку все-таки императрица не шибко транжирила Анну Иоанновну, а уж Елизавету и подавно. У нее довольно скромные доходы были. Ну, с одной стороны, с ней ничего нельзя поделать, она дочь Петра Великого, как-никак. А с другой стороны, естественно, никакой роли она по-прежнему не играет. И поскольку у Анны Иоанновны есть своя племянница, вот, будущая регенша империи, вот, женщина с трагической судьбой, это вот такая Анна Леопольдовна, вот, то вот та девочка в центре внимания, а Елизавету отправляется подальше от двора, где она, собственно, никому не нужна. Вот она будет долгое время пребывать в Александровой слободе, так на относительной свободе. Вот там за ней никто не следит, потому что опасности она не представляет никакой.
А где она жила? Вот Александрова слобода, а помещение?
Ну, там был какой-то деревянный дворец.
Достаточно скромно.
Да, достаточно скромный, со скромными доходами, но жили весело. Благо, так сказать, контроля нет, это довольно далеко от Москвы, да и она, собственно, особо никому не интересна. У нее маленький двор. Вот. Но этот маленький двор много употребляет вина и пива. Ну, сохранились росписи.
Маленький, миленький, веселенький двор.
Да. Там можно кататься на санках, гонять на тройках, петь песни, крутить романы, наконец.
Ну, а вот другое обстоятельство, то, что этот маленький двор все-таки не на окраине империи, а в коренных русских землях, там, так сказать, русский дух и Русью пахнет.
Да, это, пожалуй, именно.
Чай не Курляндия, не Галштиния.
Вот. А Елизавета же дама непосредственная. Вот она такой простой и останется в этом смысле, что она может, ну, тут же рассмеяться, а потом также немножко, как сердитая хозяйка, рассердиться.
Она была, может быть, простодушна, непосредственно, насколько я понимаю, она не была глупа.
Ну, скажем так, человек, который 20 лет управлял Российской империей, дураком не может быть по определению.
И не слетел с трона.
Вот, да. Потому что на этом месте дураки не держатся. Вот есть люди несколько глуповатые, но они плохо кончают.
Ну, между тем, 18 век, в особенности его середина, это ведь история соперничающих девочек. Хватало девочек, которые имели желание править империей.
Ну, здесь надо еще иметь в виду, что девочки, конечно, могли и хотеть или не хотеть, но здесь еще вопрос того, насколько за тобой стоит некая партия, которая может тебя поддержать. Управление – это не совсем для девочек.
Ну, давайте перенесемся в 1740 год и посмотрим на партии. Кончина императрицы Анны Иоанновны. Какое-то время пытается править всем Берон, ее фаворит, но власть удержать не может, потому что нелюбимый, не на кого ему, по большому счету, опереться. И к власти приходит вот та самая Анна Леопольдовна. Давайте уточним ее происхождение, потому что девочек много, и, боюсь, наши радиослушатели уже начинают в них путаться.
Значит, это Анна, или маленькая Анна, да? Она дочь царевны Екатерины Ивановны, это сестра Анны Иоанновны. Поэтому для Анны Иоанновны вот эта Анна маленькая будет племянницей. Вот, дочь Екатерины Ивановны и герцога Мекленбургского Карла Леопольдовна. Поэтому вообще-то она Екатерина Карловна, но в нашей традиции мы ее почему-то зовем Анной Леопольдовной.
И совсем уж седьмая вода на киселе Елизавете Петровне.
Да, они, собственно, совсем дальняя родня, естественно. Вот. Анна Леопольдовна, в принципе, достаточно легко получает власть. Ну, собственно, ей как бы, как сказать, ее поднесли на блюдечке, потому что фельдмаршал Миних совершил дворцовый переворот, сверг вот этого самого Эрнста Иоганна Берона, который был в то время юридически регентом Российской империи, и вот, собственно, стал регентшей Анна Леопольдовна. И вот тут оказалось, что эта дама достаточно милая, даже симпатичная, я бы сказал, но для управления страной непригодная.
В чем беда?
А в том, что каких бы ни были у тебя способности, они могут быть больше, они у тебя могут быть меньше, но управление страной – это то, что надо делать каждый день. Это надо въезжать в достаточно сложные вопросы. Это надо где-то проявлять волю, потому что тебе нужно кого-то наказать, а кого-то, наоборот, возвысить.
И не все желают, чтобы этот кто-то был наказан или возвышен.
И разумеется. Вот. Анна Леопольдовна – человек, которому это не очень интересно. И вот документы ее царствования, они сохранились, точнее, не царствование, а правление, естественно.
Регенство.
Да, регенство. Они сохранились именно потому, что ее свергли, и документация была, грубо говоря, арестована, да, то есть ее старались скрыть, а не уничтожить. Потом, правда, собрались и уничтожить, но, слава богу, не уничтожили. Вот. И вот они показывают, что это человек, который, ну вот, как бы она сначала берется и пытается что-то сделать, она была на редкость милостивым человеком, вот, а дальше она начинает терять интерес к государственным делам, вот. Ей говорят, что надо делать. У нее эта команда хорошая была, министров, да, которая, в принципе, там Андрей Иванович Остерман, чего стоил, да, так сказать, крупнейшая государственная фигура.
Такой жук матерый.
Да. А вот он ей советует, а она не слушается, не используется. Она занимается своими делами. У ней родил вот этот маленький император, который родился у нее, Иван Антонович. Ну, мальчонка такой трагической судьбой.
Ну, тогда более понятно. Мать, которая, в общем, все свои чувства вкладывает в младенца, а не в дела державные.
И видно, как она вкладывает, потому что вот для младенца он еще младенец, а уже она для него книжечки купила специально, игрушечки. Потом у нее рождается дочка Екатерина, вот как раз в этот период, когда она была регент. Вот она в этих делах, вот.
Ну, в общем, женщина хорошая, но не для того дела.
Увы, это не для всех. Ну, как любая, собственно, серьезная профессия, да? Если ты не управляешь государством, это вот... Ну, им надо управлять.
Ну что ж, тогда простейший вопрос. Насколько я понимаю, переворот, когда Елизавета Петровна взяла власть и отстранила Анну Леопольдовну, был крайне простым и легким, чуть ли не самый легкий во всей истории Российской империи.
Он был легким и одновременно, ну, таким тревожным знаком. Потому что, естественно, борьба за власть началась не в 41-м году, а раньше. Но кто ее ведет? Ее ведут такие придворные группировки, во главе которых, ну, люди министерского и генеральского уровня. Вот. Вот они сталкиваются между собой, у них там какие-то свои счеты и так далее. Мы видим, как происходит эта борьба. А в 41-м году происходит совсем необычная ситуация, когда Елизавету к власти приводят простые гвардейские солдаты.
Ну, офицеры, солдаты.
Нет, именно солдаты. Там практически не было офицеров. Командование полков не принимало никакого участия.
Сейчас мы продолжим разговор о том, как власть досталась Елизавете Петровне, уже впоследствии государине императрице. Но прежде мне хотелось бы напомнить, что это «Светлое радио», радио «Вера», в эфире передачи «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, дорогие радиослушатели. И мы ненадолго прерываем наше общение для того, чтобы буквально через минуту вновь встретиться в эфире.
«Исторический час» на радио «Вера».